Сегодня мы продолжаем нашу встречу, наш разговор с Валентином Михайловичем Князевым, профессором кафедры философии, культурологии, биоэтики Уральского государственного медицинского университета, доктором философских наук и нашим постоянным участником православного радиоканала «Воскресенье» Валентином Михайловичем Князевым, который нас не забывает. Слава тебе, Господи! Валентин Михайлович, скажите, пожалуйста, вот мы с вами в прошлой нашей беседе о русской идее вспоминали Александра Сергеевича Пушкина. И вы прочитали стихотворение, тоже одно его из знаменитых, да, что такое «Любовь к отеческим гробам», что вот именно русская идея, она была сформулирована Александром Сергеевичем Пушкиным. Вот можете ли вы сказать, что Пушкин забыт в России?
Вы знаете, к вопросу об отношении к Пушкину. Значит, Пушкина невозможно забыть, но предпринимается на протяжении вот десятилетий, столетий, как бы его задвинуть в сторону, ввести его в тень. Но Пушкин — солнце русской поэзии, как говорили поэты. Его трудно, так сказать, забыть или ликвидировать.
Правильно вы сказали, забить.
Но вот, скажем, давайте вот так пройдемся. Значит, 17-й год, вот революция, к власти приходят большевики, приходят люди, которые решили изменить прежде всего код русской цивилизации, а именно разрушить религию. И главная, так сказать, целевая установка – это была вот, цивилизация существует тогда, когда есть религиозный код. Религия дает имя, она дает, значит, она определяет миссию народа, цивилизации, мировой истории. И миссия эта определяется от имени Бога. Поэтому в основе духовной культуры любой цивилизации лежит религия. В основе русской цивилизации лежит православная религия. Это религия Византии, Восточной империи. С точки зрения философских корней лежит философия Платона. Скажем, вот у католиков это философия Аристотеля. Это разные.
Платон, то есть Платон — это православие, все-таки это наше.
Ну, он и близко не был православным в IV веке до нашей.
Я понимаю, да.
Догматика православия, она, вот Византия, она опиралась прежде всего на смыслы, на идеи Платона. Платона.
Это очень важно.
А, значит, католицизм, Фома Аквинский, если вы почитаете «Сума теологии», то там постоянные, ну, там логика Аристотеля. Аристотеля. Правда, Аристотель — это ученик Платона, ученик, который сказал: «Платон мне друг, но истина дороже». И он создал вот свое видение, в частности, вот относительно идеи, что такое идея, откуда она берется и так далее. Это другой подход, другая логика. И вот этот код философский, он присутствует в католицизме и православии. Почему они друг друга там, тысячу какой-то там, десятый или какой год, Византия и Рим, значит, Константинополь и Рим, значит, церковь католическая и православная, они друг друга подвергли анафеме. У них расхождения были. Понимание вот филиокве, что такое, так сказать, Дух Святой, понимание, значит, Иисуса Христа и так далее. У них есть нюансы, есть разные трактовки, у них разная культовая деятельность. И, скажем, в православии нет папы, а папа – наместник Бога, понимаете? Он как бы представитель Бога. А у нас этого нет, института папства нет. Ну, есть много различий, и эти различия, они почему вот на протяжении многих столетий шла вражда? Почему они, вот, рыцарей посылали сюда? Почему Рим вот воевал против православной России? А были конфессиональные. Ну, не только войны вообще идут за землю, за культуру, за смыслы. И что значит заменить православие? Вот сейчас на Украине происходит. Зачем они это делают? Зачем они Киево-Печорскую лавру разрушают? Зачем они запрещают православие? А это политически, идеологически. Почему униаты становятся там? Униаты — это же католическая церковь. Поэтому вот эти со стороны кажется, что это нюансы какие-то, да? Что там спорить? Там и там христианство. Нет, большая разница. А потом появляется протестантизм. Еще большая разница. А правильно славить Бога уже все забыли как. А те, кто правильно славят, те и говорят, вы ортодоксы. Вы вообще самые пещерные люди. Да нет, не пещерные.
А помните вот эту книгу? Я сейчас вспоминаю «Хомякова, церковь одна». Это же великолепная вещь.
Так совершенно
вот
верно.
Надо читать. И так... она разжевывает вообще все вот эти... настолько просто русским языком понятно, разжевывает такие философские...
Не может быть двух истин, да? Значит, действительно, и в этом плане, если есть истинное понимание Христа и так далее, то тогда и есть церковь одна должна быть. Ну, вернемся к Александру Сергеевичу Пушкину. Александр Сергеевич Пушкин, он гениальный человек, и вот когда его читаешь, стихотворения, когда читаешь его произведения, от них веет такой оптимистической силой. Это веселый человек.
И радость.
Да, да, совершенно.
Вот такая радость.
Совершенно. Легкость, самая простота. Ну, говорит о серьезных вопросах, о самых глубинных вопросах. Я к Пушкину, когда я заинтересовался им, конечно, не в школе. В школе мы все учили, так сказать. Но, тем не менее, уже в школе там его стихотворения запоминались. Они же, изумительны по своей красоте.
Первое, насколько помню, «Лукоморье, дуб зеленый».
Да,
Сразу вспоминается школьные программы.
А, значит, в данном случае я хотел бы обратить внимание: Пушкин — мыслитель, Пушкин — философ. Вот основные философские вопросы, они у Пушкина изложены. Вот, скажем, проблема духа. Что такое дух? Вот я на православном радио, и тут вроде бы все люди знают, что такое дух, да? Это не так просто. А вот когда читаешь Пушкина, вот...
Здесь русский дух, здесь Русью пахнет.
Это да, вот утверждение.
Сразу понимаешь, о чем речь.
У него есть стихотворение, которое, оно просто все акценты расставляет в понятии дух. Откуда дух? Что такое дух? И там такая экзистенциональная ситуация. Когда возникает вот потребность в духе? И вот пророк, у него есть стихотворение. «Духовной жаждою томим, пустыня мрачная влачился, и шестикрылый серафим ко мне явился, крылами легкими, как сон, моих зениц коснулся он, и стрепенулись вещие зеницы, как у испуганной орлицы. Моих ушей коснулся он, и в них вошел и шум, и звон, и внял я в небо содроганием, и горних ангелов полет, и гад земных подводный ход, и дольни лозы прозябания». Вот обращаю чисто вот как такое философское. А что такое дух? Дух. Ну, во-первых, он появляется в такой экзистенциональной ситуации, когда вот пустота, когда нет смысла. У Бунина есть стихотворение, когда он там за границу уехал, и у него это стихотворение, оно начинается: «Собаку купить, потому что не с кем поговорить». Вот полное отчуждение. Все люди чужие, никто не понимает. Собака – преданное животное, и она снимает этот экзистенциальный. И вот человек часто, он, это вот экзистенциал, человек одинок, его никто не понимает. И вот вопрос о Боге возникает тогда в этой пустыне, духовной жаждой томим. И вот человек ждет, он ищет. И, значит, Пушкин, он это примеряет к себе. Он говорит, что он пророк. А почему он пророк? Это не потому, что он сказал так, а потому что он встретил вот шестикрылого Серафима. И шестикрылый Серафим его биологически изменил. Духовно вот преображение произошло. Преображение. Вот, значит, он его... Глаза стали у него зоркие, значит. Слух его, он горних ангелов полет. Вот ангелы летают. Кто мы, где мы слышим? Нет, сказка. Он услышал. И дольные лозы прозябания увидел, как она там бедная на берегу где-то загибается. Да, и...
Господь поцеловал Пушкина.
Совершенно верно. Ну и дальше он говорит... И, значит, он к моим устам приник и вырвал грешный, праздный мой язык. И жало мудрое змеи в уста кровавые мои своей единицей воздвигнул. И он грудь рассек.
Какие образы?
Рассек мечом. И сердце трепетное вылил. И уголь, горящий огнем, в отверстие ее водвинул. Как труп в пустыне лежал, и Бога глаз ко мне возвал, возвал, восстань, пророк, и зижди, и обойди моря и земли, глаголом жги сердца людей. Вот, значит, пророк, его функция пророчества, глаголом, словом жги сердца людей, преображай их. Но чтобы преображать, надо быть духовным человеком. Надо получить эту силу духа, силу преображения от Бога. От Бога. И можно долго, как бы сказать, ну вот, размышлять, что такое дух и так далее. Дух – это практика, это преображение. И преображение, оно случается, когда вы выходите на уровень высшей воли, воли именно Господа. Когда за вас берутся основательно, когда не игрушки, вот он как труп в пустыне лежал, и вот, но его воскресили, он рождается, второе рождение называется, второе рождение. И ну, во всех психотехниках, во всех, так сказать, ну и в православной вере надо духовно родиться. Надо заново родиться. Для чего вот эта аскеза, для чего пост, для чего это надо, ну вот, нельзя, значит, как-то стать умным, да, читая книги, развивая свою память. Это же только одна из функций. Организм человека целостный. Здесь все важно, и тело, значит, и все органы чувств, и, ну вот, сказано, чистое сердцем Бога узрит. А сердце-то есть у нас, которое чистое. А вот чтобы чистое сердце, по Пушкину-то надо вырвать это сердце. Оно все больное у нас там. Все, значит, инфаркты и так далее. Вот, кстати, сердце – единственный орган, который, ну, действительно отвечает за ритмик, за ритм жизни. Ведь что такое время настоящее? Это вот секунда, это миг между прошлым и будущим. А этот миг метроном отсчитывает сердце. Сердце. Оно перестает биться, и все. Нет настоящего. Сердце – это сосредоточие. Сосредоточие. Это единство многообразного. Единство многообразного взято в динамике нашего времени. Времени. А время, мы же идем к смерти. Вот каждый прожит...
К вечной жизни.
К вечной жизни через смерть. Через смерть. От этого тела мы освобождаемся. Там, ну, разные там концепции, либо переселение. Вот Пушкин как бы это все осветил. Следующий момент. Вот мы недавно все пережили пандемию, да? Пандемию. Пандемию, вот этот коронавирус, локдаун, это фактически было духовное рабство. Цель вот этой вакцинации, цель заражения людей всего, всей планеты, это загнать их в локдаун, в концлагерь, информационный концлагерь. Вот, сделать их трусами. Они боятся смерти. Они боятся смерти. И вот и Пушкин вот пишет «Пир во время чумы». Я читаю «Пир во время чумы» и рассказываю им вот «Пир во время чумы». Все сидят в намордниках, вот, студенты, да, и все дрожат и так далее, не дышат, и самое, на меня смотрят, как на идиота там. Вот,
я
без маски. Значит, я говорю, вот, значит, когда могущая зима, как буйный вождь, ведет сама на нас косматая дружины своих морозов и снегов, навстречу ей трещат камины и зимний жар перов. Теперь на нас идет чума, царица грозная чума, и льстится жатвою богатой, и день и ночь в окошке к нам стучит могильной лопатой. Что ж делать нам и как помочь? Как от проказницы зимы закрыться так же от чумы? И, сотворив пиры и балы, приняв вина, прославить пиршество чумы.
И, разве не пророк?
И вот он дальше он говорит, вот, что они делают? Они, значит, иду на вы, на чуму, да? Иду на вы. Смерти нет, он говорит. Вот есть упоение в бою. Этот трус умирает 1000 раз, а смелый человек не умирает. Есть упоение в бою. И бездны мрачные на краю, и в разъяренном океане средь буйных волн и черной тьмы, и в аравийском урагане, и в дуновении чумы. И так хвала тебе, чума, нас не страшит могила тьма. Нет, я пропустил. Он говорит, все-все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимо наслаждение. И счастлив тот, кто видеть мог сии мгновения. Итак, вот, значит, смерть это... Ну вот, он же и на дуэли убит, да? Он как бы вот предавал себя воле Бога. И вот, значит, и так последнее, он говорит, итак, хвала тебе, чума, нас не страшит могила тьма. Бокалы дружно пеним мы, и розы девы пьем дыхание, быть может, полное чумы. Значит, ну, там в пьесе в этой приходит к нему монах, его увещевает, он говорит, да, ты прав, говорит, сам герой, первое время чумы. Ну, я, говорит, ну, не могу, так сказать, вот, подчиниться этой чуме. Я иду на вы. Вот. Вот и кто побеждает чумы? Кто вот побеждал чуму? Значит, вот в Советском Союзе не было локдаунов. Ну, а если приходило действительно, так сказать...
В Белоруссии тоже не было.
Не было, да, совершенно верно, не было. А здесь, да, здесь просто было гестапо, вот в Екатеринбурге. Значит, я не делал вакцинацию. Ну, я так, поскольку древний пациент, то я принес там бумагу, ну, договорился с врачом. Говорю, а что, кто же делает, во-первых, вакцинацию во время пандемии? Во-вторых, ну, я и так, 1000 у меня, я уже не молодой. Что ж, я буду еще рисковать, вводить эту самую какую-то жижу, непонятно откуда, и так далее. Ну, а сейчас вот выясняется, там в Ланцет написал и так далее, что те, кто вакцинировались, они как бы подвергли себя дополнительной опасности. Ну, то есть, вот вопрос, так сказать, вопрос... Управление людьми идет в том числе в глобальном порядке, здравоохранение. Вот А мы в здравоохранении, самое мировое, вот, мировое здравоохранение, центр. Трамп в свое время отказался от этого мирового здравоохранения. Ну, это их так политика. Но если вы присмотритесь, ведь здравоохранение, вот это, которое находится под юрисдикцией финансового обеспечения Рокфеллера, Билла Гейтса, да, его жены Мелинды, а это что за люди? А это люди, которые проводят трансгуманизм, идеологию трансгуманизма, уничтожение человека, создание искусственного человека. То есть медицина, она, ну вот как скальпель, он может убивать, а может лечить. То же самое. Если вы все свели к фармации, тогда ну вот, мы будем полностью зависимы от фармации. Каждый день, поскольку мы станем искусственно. Ну вот, скажем, я изменил пол, стал ни мужик, ни баба. Значит, ну, я должен на гормонах жить, понимаете? Это противоестественно. Ну, это вот для Пушкина это было ясно, что такое чума и как, значит, для нас неясно. Вот, в том числе и для светил медицины, понимаете? Неясно. А почему неясно? Почему неясно? Потому что, ну, нет вот духа, силы духа, нет мужества, ну, вот, вести свою политику. Здравоохранение – это важнейшая функция, сказать, политики, будущности. Это же у нас вот сейчас великое число абортов. Здравоохранение, как раз вот мировой центр здравоохранения, он нам легализовал абортную деятельность. То есть сейчас любая клиника, частная клиника, заплатил деньги, сделал. И у нас демографическая ситуация. У нас убыль населения идет. Убыль. Какие мы войны выиграем? Как мы отстоим Россию? Мы просто вырождаемся. Но это вот к вопросу Пушкин. Следующее. Возьмем его сказки. Пушкин говорил, сказки ложь, да в них намек. Добрым молодцам урок. Ну, первая сказка. Вот, золотая рыбка. Все знают золотую рыбку. Но ведь главный грех человека – это его жадность.
Жадность,
его гордыня, высокомерие. Вот старуха по отношению к своему старику говорит, простофиля ты, вот. Золотую рыбку поймал, и у меня же вот корыто разбито, идея, чтобы корыто. Ну, а чем дело закончилось? Корыто получила, стала дворянкой, да, дворец.
До какой степени мало человека.
Да, да. А потом уже последняя фаза, давай мне приведи рыбку золотую.
Чтобы она мне служила.
Да, будет ей служить.
Вот до какой степени дойти
нужно. А это же, ну вот, перенос, экстраполяция. Гордый человек, это вот прототип старухи, он не нуждается в Боге. Он хотел бы управлять Богом, понимаете?
Ну, Господь и сатана, все четко читается.
Совершенно верно. Совершенно
верно. Да не будет по-твоему, сказал Господь.
Следующее, вот тоже из серии этой же гордыни, но уже не на уровне старухи, как бы необразованной, а на уровне Моцарта и Сальери. Сальери, с чего начинается та самая трагедия? Моцарт и Сальери. Сальери говорит, нет правды на земле, но нет ее и выше. Отрицание Бога. А где же тогда правда? А правда вот в решимости Сальери не терпеть превосходство Моцарта над собой. Вот это, говорит, праздный гуляка, который там вот написал божественную там, музыку, реквием, да, а он остановился и целый час разговаривал с каким-то там слепым инвалидом, да, рассказывал ему о музыке. Как он разбрасывается Божьим даром? Вот если б я, ну, так этих людей надо убивать просто, понимаете? Это он позорит, так сказать, он Сальери говорит, я алгеброй измерил музыку, да, гармонию, гармонию. Так гармонию нельзя измерить, а она, гармония — это биение сердца, это целостное выражение человеческой сущности. Тогда божественная музыка, это, она дается Богом, Богом. А он говорит, нет, правда, на земле нет и выше. Ну и вот это и вопрос, гений и злодейство, вещи совместные или не совместные? И, значит, Моцарт там говорит, неужели вот гениальный Микеланджело для того, чтобы ему изобразить агонию раба, убил раба и вот смотрел его агонию и вот запоминал ее, чтобы потом это отобразить на картине или на скульптуре. И, ну вот, Моцарт не верит этому. Он не верит, что Сальери может его убить. Он говорит, мы же друзья, мы оба, значит, живем только музыкой. Ну и вот он делится с ним, а тут ему яд наливает. Так гений и злодейство – вещи совместные и несовместные. И, а здесь же вот все моменты возникают. Мы преклоняемся перед каким-то авторитетом, да? Там, перед ректором, там, не знаю, перед кем-то, перед министром, значит, перед президентом. А гений и злодейство – вещи совместные или нет? А президент переступит черту, сдаст интересы народа, интересы, поставит интересы олигархов выше, нежели интересы народа. Он до конца пойдет в отстаивание суверенитета России. Вот вопросы. Эти вопросы ставит Пушкин. И не отвечает на этот вопрос. Он это вопросом оставляет. Но он это показывает и результаты. Сальери – это не гений. Он мыслит себя гением, но он не гений. Он совершил злодейство. Следовательно, благородство, власть – это идет тогда, когда человек, ну вот, он добр, когда он не живет злом, когда он не делает собственное счастье на несчастье других, когда он признает правду выше, правду небесную, понимаете? То есть абсолют, он абсолют, Бог есть Бог. Мы не боги, мы не абсолюты, мы смертны. И это надо всегда делать поправку на это. И тогда будет истина конкретна. Тогда мы будем верно судить. Я хотел бы в заключение сказать о Пушкине как историке. Вот трагедия, так сказать, наша трагедия российских людей, русских людей, мы не знаем историю. Историю нам придумали, ну вот, при Петре Первом немцы, нормандская теория. Вот сказали, что пригласили русские этих князей нормандских с Норвегии, там, ну вот, с Скандинавии, и они нас учили, как править, да, Рюрики. Пушкин пишет поэму: «Как ныне сбираются вещи, Олег, отмстить неразумным хазарам». Их нивы и села за буйный набег подверг он мечам и пожарам. С дружиной своей в царьградской броне князь по полю едет на верном коне. Из черного леса навстречу к нему идет вдохновенный кудесник. В мольбах и в аскезе прожедший свой век и к мудрому старцу подъехал Олег. «Скажи мне, кудесник, любимец богов, что будет в жизни со мною, и скоро ль на радость соседям врагов могильной засыплюсь землею». Вот я на чем обращаю внимание. Значит, из русского народа делают, ну, какое-то там, ну, непонятно кого, да? Но, а вот, скажем, мы же не знаем истории. Там татаро-монгольская ига. Это не было татаро-монгольская ига. Это поляки придумали. Там другие были нашествия, понимаете. Вот чего ни коснись, мы не знаем. мы не знаем, что такое Хазария. Вот сейчас Хазария на Украине создается, Хазария. Хазария воспроизводится. Так Хазария когда-то была разбита вот Олегом, да, вещим Олегом. Вещи Олег. А, значит, а что пишут? Что написали украинцы про эту историю? Историю. Они вообще выдумали фантастику. Что нам, так сказать, ну вот коммунисты пришли к власти, говорят, все, что было до нас, это тюрьма народа. Вот мы создадим рай. В 90-й год пришли типа Горбачева, Ельцина, и говорят, ну вот все жили не так. Вот сейчас-то мы создадим, вот как вступим в дружбу с Америкой, мы создадим, ну, просто рай. Будет у нас миллион сортов колбасы, и будем жить. Все будем, не, работать не будем, нефть будем продавать, и вот, вот уже мы создадим. Так все, Третья мировая война произошла. Мы, Советского Союза нет. Значит, а как это возможно? А это вот создают мифы истории. Мифы истории. Пушкин, Пушкин, его же убили, понимаете? А его почему убили? А он вот говорил как бы все правду. Пушкин не купился на, самое, на масонские сказки декабристы. Там вот кого-то повесили, кого-то сослали, да. А откуда декабристы? Они дошли до Парижа. Они... И вот элита, так сказать, они говорили на французском языке. Их вот между собой они французский язык. Сам Пушкин, у него есть там стихотворение на французском. Это вот язык, который с детства. Это язык. А язык народа... А Пушкин создает вот язык литературный, русский язык. Русский язык. Поэтому вот Пушкин знал, когда вот Петр Первый пришел, и когда сам привез целый отряд немцев, они стали сжигать все летописи и так далее. И вот создавать теорию, нормандскую теорию происхождения России и так далее. То есть как мы станем вот народом без Пушкина, да? Он показал пример, как работать в экзистенциональной ситуации. Он рассказал, что такое дух. Ну, вот литературным языком. Что значит? Он рассказал, что такое гений и злодейство. Он рассказал, что делать в ситуации пандемии. Ну, вот все вопросы. Дон Жуан. Вот, все же свихнулись на сексе.
Домик в Коломне.
Да, да.
Слушайте.
Ну и, наконец, «Капитанская дочка». Да. Ну и бессмертное произведение Евгения Онегина. Кто главный герой? Это Татьяна Ларина. Вовсе не этот Евгений, да?
У меня только, знаете, прямо вот так, такой страх. А, я тут тоже прочитала два тома книги «Записки сельского учителя». Мне очень понравился, ну, как бы взгляд этого человека, который преподает много лет литературу в сельской школе. И страх у меня, знаете, какой, что вот сегодняшнее молодое поколение молодых преподавателей, как бы они совершенно по-другому не рассказывали о Пушкине. То есть можно ведь настолько все вывернуть, все вот эти его идеи.
А вы знаете, вот,
вот годы, это очень страшно
в годы советской власти, там диссиденты, ну, разные были диссиденты, Зиновьев был там, Солженицын и так далее. А были вот люди, которые делали себе самую славу, критикуя Пушкина. Вот Маяковский, у него есть стихотворение, когда солнце вошло в его комнату, а солнце – это вот Пушкин, солнце – символ Пушкина. А пролеткульт – выбросить с парохода Пушкина. Пролеткульт. Мы обойдемся без Пушкина. Значит, выбросить все иконы. А вместо икон что? Черный квадрат Малевича. Это символ дьявола. Ну, черный квадрат. Ну, величайшее произведение. Наши эстеты, я там вот на философском учился, ну, нам рассказывают. Вот гениальное произведение. Черный квадрат. Черный квадрат. Все блекнет перед черным квадратом. А это просто диверсия.
Да.
Это вот все можно представить. Черный квадрат можно сделать. А вот в Третьяковской галерее взяли там вот явление Христа народу, картина. Я когда в Третьяковку хожу, я всегда хожу. Там огромная картина.
Да, я знаю.
Да.
Можно сесть и посмотреть перед ней.
Да, и повесили, вот заходишь в этот зал, а там ветку повесили. Купили за 30 тысяч долларов эту ветку. Это какой-то там, ну, новый вид искусства.
Mm-hmm.
А кто там, директор, женщина была, не знаю, сняли ее или нет. Вот, пожалуйста, пожалуйста, Есенин. Последнее стихотворение «Черный человек». Его же убили. Убили. Маяковский, как бы, вот. Ну,
Маяковский. Вот тоже, видите, вот просто тоже в заключении передачи можно даже вот поразмышлять, как человек свою жизнь закончил, да, и почему. То есть Маяковский со своими идеями покончил с собой, да, Пушкина убили, и ему подобных тоже.
Ну, и есть вот какая-то такая, еще и есть такая мистическая вещь. Лермонтов, вот, хороший поэт, да, но это не Пушкин, это не Пушкин.
И у него очень вот это... мрачный он да, до Бога так... не дошел.
Нет, его главный герой – это демон. Вот, и там Врубель, я вот был в этой же Третьяковке, там вот его... Вот...
У Лермонтова.
У Лермонтова и у Врубеля, он тоже картину демон рисует,
конечно.
Но уже под воздействием там Лермонтов, он, ну, не дошел, и отсюда вот его, у него оно такое инфернальное немного, вот, ночевала тучка, белеет парус одинокий в тумане на море голубом, что ищет он страна, вот, и так далее. Поэтому вот Пушкин, он вот, это полярная звезда, вот, много звезд, но полярная звезда – это центр нашей галактики.
Замечательно. Это были беседы, наши встречи с Валентином Михайловичем Князевым, доктором философских наук, профессором кафедры философии, культурологии и биоэтики Уральского государственного медицинского университета на православном радиоканале «Воскресенье». «Русская идея» и «Пушкин сегодня». Так называлась наша сегодняшняя беседа. До встречи. До встречи, Валентин Михайлович.
Да, спасибо.
Спасибо за внимание. Спасибо, Господь. До встречи.